Транспортники друг за другом примедузились на берегу лесного озера, такого чистого, спокойного и круглого, будто его нарисовали на земле огромным циркулем и залили расплавленным стеклом. По корабельному времени было всего 5 часов утра, но «Оникс», звезда этой системы, стояла в зените, слегка дезориентируя команду.
«У меня такое ощущение, будто из памяти полдня выпало», —
пожаловалась прильнувшая к иллюминатору Полина. Местность выглядела совершенно дикой. Ни тропок, ни признаков жилья или каких-нибудь разработок. Высокая пышная растительность напоминала земную. Из сказок про злых ведьм и проклятые леса, колючие кусты, усеянные красными и белыми ягодами, и темнолистые, толстые и корявые дубы, порыбьи беззвучно раззевающие и схлопывающие дупло устьица. Из одного выпорхнула яркая крылатая ящерка, зависла на месте и, дождавшись, когда раскроется соседнее дупло, юркнула туда. «Раньше мы в другом месте садились», — тихо сообщил капитану Дэн. «Там были скалы, ангары и силовая ограда». Станислав кивнул, не сводя глаз с пиратского корабля. Привести чужаков к основному лагерю было бы несусветной глупостью. Мало ли, что у них в прицепе помимо взрывчатки, да и к ней за время полета можно детонаторы присобачить и торжественно передать покупателю уже в виде чистой энергии. Первыми из шайтана вышли киборги. Двое. Одного или его клона Станислав уже видел. Второй был светлорусый, с более длинными, неровно обрезанными волосами. В армии киборгов, как и обычных солдат, брили под ноль. Пираты же такой ерундой не занимались. Волосы отрастали, пока не начинали раздражать хозяина.
«Гляди-ка, они без респираторов», — удивился Тед.
«Может, атмосфера не такая уж ядовитая, как указано в справочнике? Или опасна только в определенные периоды?» — предположил Вениамин. «Массовое цветение растений с токсичной пыльцой, вулканические выбросы».
Датчики показывают обратное. Дэн стянул резинку с разлохматившегося хвостика, тряхнул головой и снова собрал волосы в пучок. «Воздух содержит нейротоксическое вещество 3-го класса опасности».
«Много?»
«Нет, но физиологически значимой концентрации». Спустившийся по трапу казак положил конец спорам. Нижнюю половину его лица закрывала серая маска с пористым кружком фильтра.
«Наверное, просто на киборгов не действует», — разочарованно заключил Тед и тут же просиял. «Ага, все-таки не зря мы его покрасили».
«Что, правда не действует?» — уточнил у Дэна капитан. «Не знаю. Я выходил только в ангар, а там был нормальный воздух». Растущая вокруг озера трава изобиловала ярко-голубыми шариками не то соцветий, не то уже плодов. Казак, скучающий, подбил ногой один из них, и тот, легко отделившись от стебля, заскакал по земле, как каучуковый мячик. Опытный космолетчик не рискнет так запросто пинать незнакомое растение или разгуливать по неизученной планете в рубашке с коротким рукавом. Работорговец явно провел на «Медузе» немало времени, и его светлый, но ровный загар был отсюда.
«Пора и нам выходить», — решил Станислав. «Надевайте респираторы. Дэн, ты тоже. Черт его знает, почему эта отрава семерок не берет. Может, конструкция другая, а может, антидота наглотались».
«Хорошо». Киборг застегнул маску и протянул руку к лежащим на столе очкам с оранжевыми стеклами в массивной герметичной оправе. Сидящая рядом котика вздыбилась, зашипела и сиганула прочь. От существа, которое вначале так запросто сменило цвет шерсти, а теперь еще и лицо, можно ожидать любой подлянки. К ужасу кошки вскоре подобными мордами обросла вся команда. Оставаться на корабле не имело смысла. Ни запереться в нем, ни взлететь все равно не удастся. Разве что по частям. Экипаж шайтана тоже воспользовался стоянкой и разбрелся по поляне, наслаждаясь простором, ветром и теплыми ониксовыми лучами.
9 человек, — быстро подсчитал Станислав.
Нет, 10. По трапу, сильно прихрамывая и обеими руками держась за поручни, спустился немолодой бородатый человек в потрепанном комбезе, небрежно повязанной красной косынке и без 2 передних зубов, зато с массивной золотой серьгой в левом ухе. Отходить от корабля он не стал. Устроился на нижней ступеньке, как на заваленке, вытащил из кармана уже набитую трубку и принялся со вкусом, облизываясь после каждой затяжки, ее раскуривать. Нейротоксин ему ничуть не мешал, а то и добавлял куреву крепости.
«Смотрите, у него правая нога железная»,
— с восторгом прошептала Полина.
«Настоящий космический пират. Вот бы с ним сфотографироваться».
«Пойди еще автограф попроси», — ехидно посоветовал Тед. «Кстати, Он мне кого-то напоминает».
«Может, космического пирата?»
— съязвила девушка.
«Тсс! Ща говорить будут».
Станислав с казаком встретились на полпути между кораблями. «Ну как добрались?» — поинтересовался усач, пожимая капитану руку. Сегодня у работорговца вроде было неплохое настроение, что давало надежду на благополучное завершение сделки. «Не укачало? А то мой пилот слегка пошалил с виражами в атмосфере». Одноногий бородач заметил обращенные к нему взгляды, вытащил изо рта трубку, ухмыльнулся и смачно харкнул в траву, выражая почтение казаку и радость от знакомства со Станиславом. «Мы даже и не заметили», — честно сказал капитан. «В смысле, что это ваш шалит. Наш так всегда летает. Ну что, разгружаться?» «Валяйте», — согласился казак и, окликнув двух парней покрепче своей команды, отрядил их в помощь Теду и Дэну. Грузчики поплевали на руки и принялись за работу. В горячем воздухе парили белые хлопья, не тая на ладонях, а испуганно с них вспархивая, когда любознательная Полина наклонялась слишком близко. В респираторах было душновато, от воды веяло прохладой, и яркий полуденный свет размаривал, и казалось, что в этом рейсе действительно нет ничего особенного. Сейчас сдадут товар, рассчитаются и полетят дальше. Казак, заложив руки за спину, медленно прогуливался от корабля к кораблю, любуясь, как убывает в одном прицепе и прибывает в другом. Потом остановился возле шлюза мозгоеда, внимательно наблюдая за распутывающим крепежный узел Дэном. Судя по безмятежному лицу работорговца, он просто оценивал работу киборга, а не пытался вспомнить, где его видел. Но навигатору от этого было не легче.
«Станислав Федотович, котика выскочила!» — испуганно воскликнула Полина.
На самом деле кошка уже давно разгуливала по поляне, просто заметили ее только сейчас, когда она, осмелев, принялась шумно гоняться за одним из мячиков. В шлюзе команде было не до того, чтобы смотреть под ноги, к тому же при желании котика умела становиться невидимкой даже на совершенно открытом месте.
«Эй, Декс, поймай ее!»
— распорядился Станислав, переживая не столько за дурное животное, сколько за навигатора. Киборг послушно поставил ящик на место, развернулся и вышел из прицепа, миновав казака с равнодушием заводной игрушки. Выполнить приказ оказалось не так-то просто. Перекрашенный навигатор, да еще в очках на пол лица, котике категорически не нравился. Жалобно взмяукивая, она отбегала от него все дальше и дальше, то и дело оглядываясь, но не видя ничего утешительного. «Вот, даже кошки их не любят», — нравоучительно заметил казак. Потом повернулся к кораблям, убедился, что перегрузка завершена, вытащил бластер, направил его на Станислава и буднично сказал: «Сдавайся, Славик». В ту же секунду на прицеле у бандитов оказались все члены команды, кроме Дэна. Запугивать киборга оружием бессмысленно, убить с одного выстрела на таком расстоянии почти нереально. А вот спровоцировать на защитную контратаку — запросто. Поляна превратилась в экспозицию восковых фигур. Только классический пират продолжал безмятежно курить, выпуская изо рта то струйки, то колечки дыма.
«Эй, у нас же уговор»,
— запротестовал Станислав, стараясь сохранять спокойствие. «Вдруг это очередная проверка на вшивость? Трусы в команде никому не нужны. А мне вроде говорили, что ты человек слова».
«Верно»,
— согласился работорговец и почти сочувственно напомнил. «Я же тебя предупреждал, не пытайся меня обмануть. Я этого очень не люблю».
«Ты о чем?» На поясе резко полегчало. Кто-то подошел к капитану со спины и опорожнил кобуру. «Если просто решил нас кинуть, так и скажи».
«Не прикидывайся дурачком, Славик, я твои штучки уже знаю», — рассмеялся казак. «По уму надо бы пристрелить вас на месте, но, к сожалению, у нас внезапно образовалась недостача в рабочей силе. Поэтому лучше не дергайся, а то передумаю».
«Может, все-таки поговорим?» Сделал еще одну попытку Станислав, в то время как на его запястьях сомкнулись сначала стальные пальцы киборга, а затем мало чем отличающиеся от них наручники. «Ей-богу, произошло какое-то недоразумение».
«Конечно, поговорим», — ласково пообещал казак. «Только в другом месте. Возможно, оно больше расположит тебя к честности. А теперь прикажи своей шестерке подойти сюда и передай мне управление».
Сдаться работорговцам без единого выстрела или хотя бы пинка было крайне унизительно. Но Станислав давно вышел из того возраста, когда здравый смысл заглушается адреналином. Шах еще не означает мата. Главное — продолжать партию, а не швырять доской в противника. А там, глядишь, и Роджер подоспеет.
Станислав посмотрел на Дэна. Навигатор стоял в сотне шагов от них на противоположном берегу озерца. Кошку он поймал, но к кораблю не вернулся. Впрочем, такого приказа и не было. Что сделает казак, узнав своего киборга, учитывая, что когда-то хотел его ликвидировать? «Давай зови его!» — поторопил работорговец, заподозрив, что Станислав собирается натравить Декса на врагов. «Нам ведь не нужны лишние жертвы, правда?»
«Нет», — медленно подтвердил Станислав, — «не нужны».
«Дэн!» Киборг повернул голову, по стеклам очков прокатился желтый блик. Понять, о чем думает навигатор, не удалось бы и без закрывающей лицо маски, но капитан знал, что Дэн его послушается, каким бы ни был приказ. Станислав вздохнул, поморщился, показывая, как тяжело ему далось это решение, и когда довольный казак расслабил руку с бластером, неожиданно четко и твердо гаркнул: «Уходи!» Когда работорговец опомнился и завопил: «Стреляйте!» Подавая пример, стрелять было уже не в кого. Только лениво расходились по воде 5 или 6 кругов, да ошалевшая котика с вздыбленной шерстью и вытаращенными глазами припала к земле среди десятка дымящихся рытвин. От такого поворота событий опешила не только кошка и бандиты. Станислав тоже был уверен, что Дэн попытается добежать до леса, прятаться в озере диаметром не больше 50 метров с открытыми берегами и кристальной водой, было полным идиотизмом, на который способны только киборги. Или самоубийством, на которое способны только люди.
«Ах ты ж гнида!»
Потрясенно пробормотал казак, имея в виду то ли Станислава, то ли киборга, а скорее всего обоих.
«Опускай, и твои куклы туда нырнут!»
— весело предложил бородач, продолжая наслаждаться происходящим.
«Покажут нам фигурное купание!»
Трап снова окутала дымом. «Еще чего?» — огрызнулся работорговец. «Зачем рисковать семерками ради шестерки, если вскоре эта проблема разрешится сама собой?» Казак картинно вскинул руку с часами и объявил. «Так, сейчас у нас 43 минуты первого, плюс 12. Хотя, пожалуй, на этот раз доверимся производителю и выждем 17.
«Да кинь туда сразу гранату, делов-то!»
— не унимался Одноногий. Привилегий у него было заметно больше, чем у прочих бандитов. Те вмешиваться в дела начальства, а тем более насмехаться над ним, не осмеливались.
«На кой он мне дохлый?» «Слышь ты!»
— казак свирепо ткнул пальцем Станислава. «Если не позовешь киборга, когда он вынырнет, я тебе ногу прострелю, ясно? Хотя нет, лучше не тебе, а дочурке твоей, понял? Шила!»
«Сделаем!»
— пробубнил высокий и тощий бандит, державший на мушке Полину. «А вы?» — казак обратился к двум другим подручным. «Пока обыщите их корабль. Если еще кого найдете, тащите сюда». Ожидание стало для пленников изощренной пыткой. Связанные и согнанные в кучу посекундно сверяться с комами они не могли. Как и решить, что хуже, если Дэн вынырнет или если нет. Казак же то и дело поглядывал на часы и нервничал все больше.
20 минут!»
— наконец невозмутимо сообщил за него бородач.
«Все, хана рыбки! Столько даже семерки не выдержать!»
«Может, его чудище сожрало?» — предположил Шила.
«Как Штопанова!»
«Какое еще чудище?» Работорговец недоверчиво уставился в воду.
За время ожидания она ни разу не колыхнулась и не булькнула. Киборг выдохнул перед нырком. «Сколько тут глубины? 5-10 метров?»
42, — огорошил главаря Шила. «Сплошной омут, прямо от берегов начинается. Мы холотом проверяли, когда труп искали».
«Эта пьянь в луже могла захлебнуться. Или судорогой скрутила. Вода-то ледяная».
Казак развернулся к Станиславу и без предупреждения засадил ему кулаком под ребра.
«Что, доволен?»
С ненавистью поинтересовался работорговец, сверху вниз, глядя на согнувшегося, болезненно хватающего воздух капитана.
«Вот урод! Утопил своего киборга! Лишь бы нам не отдавать!»
«Если это шестерка, то она, небось, 1005 стоила!» Печально поддакнул Шила.
12!
Мстительно прохрипел Станислав, заработав еще один удар. Казак напоследок обошел озерцо и раздосадованно скомандовал.
«Ладно, некогда нам тут дурью маяться. Сдох так сдох. Невелика потеря. Полетели в лагерь. Гоните пленников на шайтан. Майк с червем поведут мозгоеда. Ред, ты оглох, что ли? Кончай дымить, вторые легкие прокуришь».
«Купишь мне третьи!» —
Благодушно откликнулся бородач, сделал две последние глубокие затяжки, старательно выколотил трубочку о протез и только после этого соизволил подняться.
«Без ноги-то я летать могу, а вот без них!»
Котька, видя, что все уходят, а бедную маленькую кошечку забыли, в ужасном инопланетном лесу с надрывным мяуканьем побежала за ближайшим человеком. Казак обернулся, подхватил ее на руки, по выставочному растянул и оценивающе покрутил из стороны в сторону.
«Эх, хороша чертовка! Может, и впрямь себе оставить?
На!» — работорговец сунул кошку Шилу. «Прогони ее через сканер, а там посмотрим». В другой ситуации Полина ему посочувствовала бы.